Сегодняшнюю тему для разгона мне подсказало кино и книга, которую мы сегодня будем обсуждать. И у меня к моим соведущим вопрос. Как вы вообще относитесь к старому кино? Ну вот, условно, с 20-х, 30-х, 40-х годов, где-то примерно до 50-х край, которые там были многие черно-белые, и было всякое разное кино. Смотрите ли вы его? Если смотрите, то зачем? Как оно вам? Есть ли фильмы любимые, которые как бы старились и прекрасно смотрятся и сейчас? И надо ли смотреть старое кино? Если надо, то для чего? Вот я вам накидал вопрос, вы теперь отвечайте, как хотите.
А ты пошел, да?
Я пошел.
Заглядывай еще к нам.
Давай пока, Андрюх.
Все, давайте.
Я могу коротко ответить, потому что у меня нет какого-то отдельного мнения. Честно говоря, мне без разницы, черно-белый фильм или цветной.
Спасибо, Артур, пока. Давай.
И сказать, что я не буду смотреть черно-белые фильмы, потому что они старые или еще что-то, вообще такого никогда у меня не было.
Вопрос-то не про черно-белый и цветной, а про старые и современные, условно говоря. То есть, ну...
Да-да, я понимаю, но я... Может, ты тогда ответишь, ты же ушел уже.
Ты просто из моих вопросов выбрал тот, на который тебе интереснее отвечать и проще, да?
Да, и все, и закончить разговор, просто хочется побыстрее, тоже хочется уйти. А что касается вот как бы именно, что оно старое кино, то тут есть такое ощущение, что в него мне как бы тяжелее войти, потому что все же какие-то раньше были другие школы актерского мастерства, очень сложно иногда смириться с какой-то моралью или мировоззрением, которое нам преподносит. Понятно, что нельзя, да, современными мерками все это обмысливать, но очень сложно иногда от этого отказаться. Поэтому, наверное, с точки зрения с картинки мне без разницы, а вот с точки зрения смыслов тяжелее. Я бы хотел, наверное, посмотреть какие-то там, типа, самые основные фильмы. Я вот все время радуюсь, когда вы выбираете какие-то очень важные фильмы. Не обязательно черно-белые там. Я и про «Муху» когда-то говорил, еще про что-то. Вот благодаря вам что-то это смотрю. А вот так сам специально сесть, я все хочу посмотреть «Метрополис Ланга». И я никак не могу это сделать. Но это ж надо прям... Я понимаю, что это будет прям вот типа занятие. Прям вот как бы это бы надо выделить время и как-то сосредоточенно посмотреть. А что касается любимых фильмов... Ну, я всегда думал, что «Десять негритят» — черно-белый фильм. Но я тоже вам... Я уже все рассказывал. Я просто как... Открытая книга перед вами, уже не повторяюсь, ничего нового. Ну, наверное, в «Джазе только девушки» я скажу. Прекрасный фильм, который... Много раз я смотрел, в том числе специально, и он черно-белый. Еще вспоминаются мне «Девчата» и «Летят журавли». Тоже исключительно какие-то положительные эмоции от этих фильмов. Вот. Но я за современность.
Я, в принципе, думал, что я за современность. От современности как будто бы, ну, если ты не берешь, не вытаскиваешь из кармана Антона Долина, у тебя ощущение, что тебе проще понять, что там хотел сказать автор, там вот это вот все. Но мое отношение к старому кино сломали в московской школе кино, в московской школе любого кино, и рассказали, ну, точнее, у нас было два, по-моему, занятия Орсону Уэллсу посвященных, и нам там рассказали за «Гражданина Кейна». Я его посмотрел и, конечно, мрачнейше охренел с того, насколько это круто. Это, на самом деле, очень многое решает. И когда ты знаешь контекст, мы, по-моему, когда-то об этом тоже говорили, контекст работает. И контекст того, как создавался «Гражданин Кейн», что происходило с Уэллсом, что происходило на съемке, в каком он был статусе тогда, когда он это делал, что он за человек вообще. Это все настолько обогащает лор вокруг фильма, что ты перестаешь оценивать старое это кино, черно-белое это кино или какое еще угодно кино. Ну и не говоря уже о том, что, по-моему, «Гражданин Кейн» просто вот вообще. И не выглядит старым, когда ты как бы туда погружаешься. Потом я смотрел с таким ощущением, что, ну, хрен знает, что будет, персону Бергмана. И я посмотрел и такой, да нахрен, что со мной сейчас сделали? И это тоже, ну, как бы, это, конечно, понятно, что я говорю о каких-то величайших совершенно людях, которые занимались кино. Они давно это все делали, уже померли и все такое. Это старое кино. Когда ты смотришь такие вещи, ты понимаешь, что вообще... Не может, конечно, быть разделения между старым и новым. А когда ты смотришь, например, «Касабланку», такой типа, ну, все говорят «Касабланка», все говорят «Хэмфри Богарт», все говорят. Наверное, ну, такое. И я искренне жалею, что у нее нету, по-моему, литературной первоосновы, потому что я бы мечтал ее притащить в подкаст и просто специально еще раз пересмотреть. По-моему, тоже величие абсолютное. Поэтому, если попытаться ответить на вопрос, Андрюх, который ты задал, который половину я уже забыл, у меня есть любимые старые фильмы, и я за время, вот сколько я смотрю кино, научился как бы к кино этому относиться непредвзято. То есть как бы давать шанс тому, что было сделано давно. Да, там может встретиться совершенно ублюдский блэкфейс какой-нибудь, как в одном там фильме, вот, или совершенно тоже другой моральный простор, моральные ориентиры. Но, тем не менее, как будто если это крутая вещь, она крутая независимо от возраста. До свидания, я пошел.
Все разошлись. Но у меня ощущение, что просмотр старого кино — это больше работа, чем удовольствие. Ты вот «Гражданин Кейн» упоминал, но его просто так вечерочком в кайф, ну, хер посмотришь. Но оно не так, чтобы сильно цепляет тебя сюжетом, оно цепляет, когда ты знаешь, сколько из него вышло Эйзенштейнов.
Я могу быстро с тобой не согласиться. «Гражданин Кейн», на самом деле, я немножечко там последовательность перепутал. Я его посмотрел, он мне понравился, а потом я еще дополнил кучей там всяческой инфы. Это первое. А второе, что совершенно не так, как ты говоришь, работает этот самый Эйзенштейн. Это что, броненосец Потемкин? Он просто тебя берет и разваливает. Нахрен. Вот прям так. Просто дай себе время и возможность его посмотреть. Не значит, что ты такой, типа, как после Марвела погнал. Но они берут тебя сами. Они тебя не сильно спрашивают.
Ну, у меня такого со старым кино почти никогда не было. Ну, кроме, может быть, «Птиц» хичкоковских. Но в целом это всегда какая-то работа. Больше там поиск каких-то истоков, смыслов и прочего, чем такое спокойное плавание за сюжетом. Но это моя точка зрения, и не надо меня переубеждать, идите в жопу.
Ты не прав.
К Хичкоку можно еще «Психа» добавить, вот я еще забыл. А еще, кстати, есть же очень много современных фильмов, которые снимаются в ЧБ. И это вообще прям супер, ну, многие из них супер.
Да ЧБ, отстань ты от ЧБ.
Да, но ты же все равно сразу накладывает какой-то отпечаток.
Да, да, конечно. ЧБ — это старое кино. Ну, тут ничего не поделаешь.
Ну,
так уже сложилось в голове.
Какой бы оно ни было, ЧБ, ну, хорош. Чего вы фигнёте, страдаете?
Ну ладно, это тема следующего разгона, запомните. ЧБ — это старое кино или нет?
Я сейчас можно отвечу, в следующем-то я не буду участвовать.
Нет, нельзя, нет.
Мое отношение к моему же вопросу, что для меня это какая-то больше работа, чем удовольствие, и очень мало примеров, когда меня совсем цепанул. Хотя вот, например, Чапаева я по твоему настоянию смотрел, он меня прям как-то заворожил. Но все равно с какими-то
Чапаев,
там
крутейший.
Этими самыми нюансами, но он меня прям цеплял, и это было круто. Вот, современное кино мне смотреть проще, если это не «Титан», вот, и не еще что-то, и не еще что-то.
И не «Титаник», да? «Титан» и сын его «Титаник».
Давайте на этом мы остановимся и посмотрим, как старое кино смогло экранизировать старую же книгу на примере сегодняшнего моего выбора.
С участием старых актеров, которые некоторые играют 20-летних.
И умерли уже.
Ну что, попробуем еще раз. Всем привет, это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы должны посмотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Я бы хотел сказать что-нибудь голосом Хэмфри Богарта, но не могу.
Меня зовут Андрей, я настолько хорошо прячу все свои украшения и богатства под слоем как какой-то эпоксидной смолы, что не могу их найти.
Всем привет, меня зовут Артур, и мир вокруг меня стал черно-белым.
Сегодня мы с вами будем обсуждать, точнее, мы будем обсуждать, а вам придется просто слушать, фильм 1941 года, дебютный фильм режиссера Джона Хьюстона. Хьюстон у нас проблемы по-прежнему. «Мальтийский сокол», который он снял по мотивам, точнее, в общем, это экранизация одноименного романа Дэшелла Хэммета, который тот, в свою очередь, выпустил в 1930 году. Заказано все Андреем. Андрею все и рассказывать. Андрей к барьеру. Стреляться.
Да, значит, давайте я сразу напоминаю, что когда я рассказываю, я не своего отношения к прочитанному же не говорю, да, поэтому не надо там мне какие-то наводящие
вопросы. Андрей, а можно я тебе сначала задам вопрос?
Давай.
Перед тем, как я тебе буду рассказывать. Я прослеживаю определенные тенденции твоей любви к птицам. У нас был птицекалипсис, у нас сокол мальтийский, у нас Говард утка была. Планируешь ли ты выбирать «Летят журавли», «Поющих в терновнике» или еще что-нибудь?
38 попугаев еще напрашиваются.
Вот начнем с 38 попугаев, я думаю.
Неплохо.
Да, чайка.
Занимаешься ли ты бёрдвотчингом?
Да, чайка по имени Джонатан Ливингстон и прочую увлекательную хрень. И королёк, да, птица певчая. Будет, будет вам все, будет. У меня, я же предсказуемый, у меня либо Джейн Остин, либо про птиц. У меня все, очень скудный выбор.
Ну, теперь понятно мне, почему у тебя татуировка Скрудж Макдака.
На где?
Когда видео сделаем, все узнают.
Ай, ложь и поклёп. Итак, «Мальтийский сокол». История сан-францисского детектива. Не очень понятно, какого он уровня порядочности и непорядочности. Начинается его детективное агентство, которое у него на двоих с партнером, приходит некая девушка и рассказывает, что надо бы... Красивая девушка, как нам это описывают в книге. Надо бы проследить за человеком, который увез ее, с которым сбежала его сестра из Нью-Йорка, потому что там через пару недель должны вернуться родители. Девушку надо вернуть, потому что что же она скажет родителям. И она с чуваком с этим пересеклась случайно в отеле. Они договорились вечером встретиться, или там на почтамте, ну где-то они пересеклись и договорились вечером встретиться в отеле. Нужно за ним проследить, попробовать его уговорить, значит, сестру отпустить во свояси. Наш детектив говорит: вообще говно вопрос. Партнеру своему поручает слежку. В процессе всего этого мероприятия партнера убивают, того, за кем следили, убивают. Нашего детектива полиция начинает подозревать. Ну, как подозревать? Они там все большие друзья, они к нему приходят, говорят: ты всех поубивал. Он говорит: ха-ха-ха, вы все дураки, я никого не поубивал, вы сами это знаете. И говорит: да, знаем, типа, расходятся, но его так это самое держат на крючке и, значит, мешают ему всячески жить. Параллельно, значит, мы выясняем, что он спал с женой своего партнера, что там какие-то сложные любовные истории, какие-то непонятные у них отношения, он начинает искать, значит, эту девушку. Она куда-то... она ему звонит, он к ней приезжает, она ему говорит: ты меня типа защити, потому что я что-то сильно боюсь. Потом к нему приходит еще какой-то чувак и пытается обыскать его офис, наставив на него пистолетик. Он отнимает у него пистолетик. Они договариваются, там очень все как-то так, они все дерутся и очень дружат после этого. Договариваются, что наш детектив найдет для этого чувака статуэтку птицы, которая может быть связана с этой девушкой. В общем, он начинает на двоих работать. Да, и когда он, значит, отнял у этого товарища пистолет, они потом обо всем договорились, он ему отдал пистолет, тот, таки наставив на него пистолет, обыскал офис, но на этом как-то все и закончилось. Дальше какие-то долгие истории всех передвижений по городу. Детектив видит, что за ним кто-то следит. Он едет к этой девушке, что-то с ней там еще разговаривает. Она приходит к нему. Туда же приходит вот этот вот второй чувак. Они пытаются договориться. А жена ревнивая бывшего его партнера убиенного наводит на них полицию. Полиция приходит, начинает их кошмарить. Они ее всячески запутывают, занимаются, в общем, какой-то херней. Почему я сегодня все это дело читал и смотрел и забыл все названия всех главных героев? Это для меня большой этот самый большой вопрос, большой тупик. Выясняется, что есть еще один игрок, который за этой птицей, значит, следит. Через вот этого парня, который следит за нашим детективом, наш детектив выходит на этого чувака, они общаются, выясняют, что это мальтийский сокол, а орден, базировавшийся на Мальте, королю отправил усыпанного бриллиантами и всякими прочими драгоценностями сокола, который не доехал до короля, а попал в руки пиратов. Пираты, чтобы понадежнее было, каким-то говном этого сокола измазали, чтобы бриллиантов видно не было. И что-то все куда-то пропало. Потом это стало черной такой статуэткой. Она всплыла в Греции, потом всплыла у какого-то русского, значит, генерала. И уже от генерала вот эта вот группа товарищей аккуратно его похитила и как-то сюда повезла, в Сан-Франциско. Все хотят этого сокола найти. Они все какие-то там противоборствующие, опаивают этого несчастного детектива. Он пытался перед этим отправить свою клиентку к своей секретарше жить, но она туда не доехала. В общем, там появляется еще судно с капитаном, у которого все собрались, как выясняется потом, и лисички взяли спички к морю синему, пошли и кораблик подожгли. В какой-то момент в контору к нашему детективу уваливается капитан этого судна с этим соколом и умирает, потому что в него много раз стреляли. Наш замечательный детектив берет этого сокола, говорит секретарь, что ты вызывай полицию, а я пойду, значит, спасать клиентку, сокола спрячу, никому ничего не говори. И сокола прячет в камере хранения, отправляет квиточек на нужный адрес, идет искать девушку. Девушку не находит, идет домой, она тут как тут. Прямо вот под дверочкой сидит и ждет его. Но он ее втаскивает в квартирку, а там, собственно, все. И первый, и второй, и парень, в общем, все с пистолетиками, все ему говорят, что ты, типа, давай нам птичку. Он говорит, птичку-то я вам дам, вы мне дадите денежек, я вам дам птичку, но нам нужен козел отпущения, потому что менты в уши дышат, в затылок дышат, нужно им кого-то отдать, потому что иначе все почему-то повесит на меня.
Менты, которые дышат в уши.
Такой, в общем, у него происходит, значит, план. Он говорит, давайте этого парня отдадим, который следит за всеми. Он же всех убил-то. Над ним хихикают и соглашаются парня сдать в результате. И сдают, как бы, парня. Ну как, они отнимают у него пистолетики. Он вообще у всех отнимает пистолетики, запирает их в шкафчик. Выясняет, как, собственно, парень всех поубивал и за что. Наступает утро, он звонит секретарь, говорит, сокол, тащи сюда, там у тебя квитанция есть. Она его притаскивает и выясняет, что сокол-то не тот. Сокол не тот, побрякушек на нем никаких нет, просто черная птица. А говорит, ну ладно, мы пошли дальше искать сокола. Все убегают, кроме клиентки. Денежки у него обратно забирают, которые ему дали, но тыщенку за беспокойство оставляют. Он тут же звонит знакомым ментам, говорит, вот эти вот убежали, их надо всех схватить. Поворачивается к девушке, говорит, а партнер-то моего ты убила, сука неприятная, и мной тут, значит, крутишь. А, говорит, я тебя люблю, не могу, ты же меня тоже любишь. Он говорит, я тебя очень люблю, вот, ты через 20 лет, когда выйдешь из тюрьмы, заходи, я на месте буду ждать, общий привет. И тут же приезжают его знакомые из правоохранительных органов, он им девушку сдает и идет работать дальше. Вот такая книжка.
Птичку жалко.
Птичку вообще пофигу.
Я не прочитал, поэтому сам устраняюсь.
Лох, получается. Я прочитал и, ну...
И тоже сам устраняюсь.
Но я не могу самоустраниться. Ну что, это такая, на самом деле, супердинамичная, вполне себе зубодробительная, вполне себе мизогинная книжка. Вот.
Что ты сказал?
Ты потом погугли.
Но ты мне сейчас скажи.
К тетям не очень отношения. К тетям отношения сильно не очень. Сильно не очень к тетям отношения.
А.
Вот, во всей книжке. Вот. И, ну, книжка про Супермена. Че? Он просто все может. У него все получается. Он капец какой умный. Невероятно. Абсолютно беспринципный. Как будто бы, как мне кажется. И совершенно непонятной мне вообще целью по жизни. То есть, ну, это начало серии, как бы, да, романов. И, наверное, там потом Дэшел Хэммит выписал родовые травмы, там какие-то приветы из детства и психологию, но я сомневаюсь. Вот, а так, в целом, это абсолютно такой в вакууме частный детектив, который просто всех разматывает, потому что он очень крутой. И параллельно он еще и всех, кого не разматывает, тех он трахает. Вот как-то так у него работает. То есть, ну, очевидно, тип сильно обаятельный, такой харизматичный. И вот, как-то так. Очень, очень плотная книжка, которая лично мимо меня проходит абсолютно целиком и полностью. Вот так вот.
Ну, не знаю, какая там плотность. Ты, Артур, кстати, молодец, что не прочитал, хоть это и занимает полтора часа вся эта книга. Не знаю там про плотность этой книги. Она сначала я думал, что она ужасно переведена, вот, а потом я посмотрел кино, понял, что нет, она переведена как написано, и, в общем, ничего абсолютно ужасного там нету. Это старые детективы с совершенно какими-то паскудными героями примерно всеми, но причем паскудными очень контурно. То есть они все никакие примерно, включая главного героя. Это вся история с непонятной мотивацией, с непонятными диалогами, с непонятными поступками. Все висит в воздухе. Почему кто-то делает те или иные действия, мы понять не можем, и узнать это нам неоткуда. Они просто делают это действие. Почему они идут вот туда, а не туда, мы не знаем. Но там они, куда они приходят, они там находят то, что они хотят увидеть. Как они взаимодействуют, тоже до конца непонятно. Диалоги и поступки на уровне «ты мне верь, но я тебе ничего не скажу, потому что не могу», но ты... меня устраивает нормально все. Если ты мне говоришь, что вот это так, значит это так, все, мне этого достаточно. Это чуть-чуть... Это хуйня, блядь.
Чего, почему так?
Вот. Я эту книгу читал и не понимал, зачем я это делаю. То есть, ну, столько вокруг-то красивых детективов и новых, и старых. Но в целом это стилистика 30-х годов. Такие детективы были в моде. Но вот такого плана, что есть частный детектив. Но, как правило, все-таки, если мы берем того же самого, там, не знаю, Нира Вульфа, там все-таки интересно, там и с диалогами нормально, и с мотивацией нормально. А этот какой-то сферический конь в вакууме, который чем-то заканчивается, с чего-то начинается и чем-то заканчивается. И как-то проходит. Все, он не оставляет после себя примерно ничего, этот роман.
Когда я говорил про динамику, я говорил именно про то, что там все время что-то происходит. Он не скучный, на мой взгляд. Но при этом я абсолютно согласен. Все они... Кто это? Каждый из них. Это вообще кто? Ну, типа, ты провел с ними сколько-то времени, и ты... Это реально из середины вырвали, ну, какие-то трудовые будни частного детектива. И все. Ну, типа, живите с этим дальше сами.
Что единственное прекрасно в этом сегодняшнем моем выборе, что мы хоть прямо сейчас с тобой можем перейти к обсуждению фильма. Ну, во-первых, чтобы включить Артура, потому что я не знаю, кто из вас пересказывает, но этот человек вытащил счастливый билетик сегодня. Прямо вот он его как-то сгробастал, потому что, на мой взгляд, это прямо вот как «Мастер и Маргарита» Бортко. Прямо вот переложено все.
Но какой? Я не знаю, я же не читал. Мне просто... Мне показалось по описанию Андрея, что концовка немножко другая, или ты просто не так как бы...
Да это ровно такая же.
Да?
Нету, ну, значит, нету постельной сцены, вот, и что-то еще там, я не помню, Дэн.
Ну, там нету дочери у этого толстяка.
А, дочери нету у толстяка, она нахер не нужна была. Вот, давайте...
Ну, и толстяку она не нужна совершенно точно, потому что он ее обдолбал какой-то наркотой, и я вот этот момент упустил. Да, там, Артур, там был момент, когда вот эта вот роковая женщина, она позвонила детективу, спаси, помоги, приезжай скорее, он приезжает, а там дочь толстяка, обдолбанная. Он такой, ходи, она такая... «Я не могу». Он, «Ходи! Тебя что, тоже обдолбали?» Она такая, «Я не могу». Он, «Ходи!» Вот. И они походили, он из нее выбил адрес, да, вот, и ушел. И положил ее спать. Все, конец.
Больше она нигде
дочи
никогда не появляется.
Вот тебе арка персонажа. Вообще. Не, ну ее один раз упомянули, что она есть, чтобы она вообще в принципе хоть какое-то право имела появиться. Давайте к фильму.
Слушайте, я единственное, что еще немножко посмотрел Википедию, наш главный источник информация. И, как я понимаю, что все же вот этот герой Спейда, да, которого он сделал, все же какой-то важный с точки зрения того, что он там послужил какими-то образами будущих таких же детективов, каких-то телевизионных героев. И, судя по всему, список экранизации этого режиссера больше, чем список написанного. И там, если посмотреть весь этот перечень, там, например, даже есть какая-то советская экранизация по его роману, или даже за пригоршню долларов считается экранизацией его идеи, типа не его книги, но некой его идеи. Поэтому, наверное, все же автор как-то, может быть, является каким-то важным столпом именно вот такого детективного нуара, но она может, конечно, казаться уже немножко слабоватым.
Ну, Артур, расскажи про фильм.
This is Samuel Spade.
Now, what can I do for you, Mr. Cairo?
I'm trying to recover ornament that, shall we say, has been mislaid.
You're not hiring me to do any murders or burglaries, but simply to get it back.
There's a girl wants to see you. Mr. Spade told me about your offer for the Falcon.
After what happened to Floyd, I'm afraid to touch it except to turn it over to somebody else.
What exactly did happen to Floyd?
Have you any conception how much money can be got for that blackbird?
I know the value in human life you people put on it. Hey, what's this bird, this falcon that everybody's all steamed up about?
She didn't tell you what it is?
You saw Joe this morning?
Yeah.
Why?
Because I've got to keep in touch with all the loose ends of this dizzy affair if I'm ever going to make heads or tails of it.
Ну что, фильм ничем не отличается. Вот, поэтому спасибо моим соведущим. Как бы такой подарочек мне сегодня достался. Я думал, что я хотя бы фильм перескажу и хоть как-то эфирное время отобью свое, но нет. Видимо, не удастся. Вот, ну тогда сразу перейду к впечатлениям. И тут хочется как бы их разбить на два, наверное, таких больших пункта. Первое — это все, что касается визуала. И мне все очень понравилось с точки зрения того, какой свет, цвет. Хотя
два есть, черный
там нет,
и белый.
Какие ракурсы. Да, и серый, еще и много оттенков серого, да.
50 примерно, да?
Примерно. Какие там используются всегда ракурсы, там снимают снизу, или там есть очень какие-то крутые сцены, например, когда Спейду звонят, чтобы сообщить, что его напарника убили, мы видим просто телефон, да, в темноте, мы вообще не видим героя, и только в конце, когда он уже кладет трубку, он включает свет, камера поворачивается на него. И вот таких, мне кажется, там каких-то визуальных эффектов, может быть, даже находок очень много. Плюс Брюс очень классная работа с тенями, как в лифте в самой последней сцене падает на нее вот тень решетки двери. Ну, то есть как-то все очень визуально и красиво. Второе в этом же пункте — это, конечно, актерская игра. И тут у меня опять начинается раздвоение. То есть, на мой взгляд, они все прекрасно играют, но есть какой-то определенный уровень, определенный вид сцен, когда они все почему-то становятся, начинают играть очень плохо. Все эти сцены касаются драк и того, когда надо лишиться чувств. То есть ты такой нормально играешь, прекрасно все говоришь монолог, но если тебя сейчас как бы ударили пистолетом в зубы, то ты начинаешь сразу, как в индийском кино, ты как бы не просто падаешь и лишаешься чувств, а ты типа, вот это заворачиваешься в штору, начинаешь себя душить, и только потом падаешь. И это как-то очень странно, как вот в одном фильме соединено вот очень классная актерская игра с вот такими какими-то дурацкими мизансценками.
Странно, у меня совсем другое ощущение, что они настолько вот эти удары, они какие-то моментальные и безоговорочно практически смертельные, что там после удара никто не шевелится уже, никаких заворачиваний штор.
Да, не шевелится, но если вот когда убивают напарника, он же не просто падает, он же как бы колбаской помалый с паской с этого как бы с этой горы летит.
Это выстрелы, но тут ты не путай, а удары у них всех как молотобойцы. Он ударил, сразу потеря сознания, причем надолго.
Абсолютно. Или когда Кайра, он первый раз отрубает, и тот падает на диван, вот на этот на диван завалится. Ну, такая комичная какая-то сцена, как будто рилсы какие-то блогеров. Я смотрю, как надо переигрывать в определенных сценах. И это как-то мне показалось очень странным. Поэтому теперь как-то зацикливаем. Первое, все, что касается визуально, все это очень красиво. А второе, что касается сюжета, ну, это же вообще ничего не понятно. Что там происходило? Они тоже все как-то рандомно, все появляются. Взаимосвязи между ними как бы достаточно сложно проследить. Она как бы вся понятна, но мотивация тоже не до конца раскрывается. И на самом деле, я думаю, что тут еще сюжетно у меня будут претензии очень похожи на фильм «Сердце ангела», да, который мы обсуждали. Но, видимо, это правда закон жанра. Как бы этот детектив должен просто ходить, к нему все должны приходить и приносить новые доказательства. Он у каждого должен обязательно досмотреть кошелек и найти какую-то в одном месте записку, в другом месте визитку, найти объявление вот это с подчеркнутой телепортом программы. То есть, ну, какие-то вот такие немножко рояли, вот там он очень умный, ты говорил, когда описывал книжного героя. Но здесь чем он умный? Ну, как бы, что он раскусил ее, а все остальное ему просто приходят и говорят, вот еще вот это, вот я еще к тебе пришел, вот я еще за тобой буду следить, а вот я тебе еще 3 раза позвонил, только приди как бы ко мне, а потом еще раз вернись, я тебе подсыплю какого-то снотворного в бухло. Ну, то есть, как бы, как детектив, мне кажется, он вообще как бы очень быстро разваливается. Что интересно, что он не положительный герой. Вот прям вообще не положительный. Понятно, что очень много он делает как бы на показ и специально, чтобы там их как-то вывести на какие-то эмоции или чтобы они сделали какой-то неправильный ход. Но он так достаточно легко рассуждает. А давайте придумаем подставного чувака, на которого мы все это повесим. И деньги забирает. Часть из этого, конечно, нужно ему, чтобы потом передать как бы в полицию. Но, в общем, он такой не типа положительный герой. Спал с женой своего напарника. Не прошло суток с того момента, как его напарник умер, он уже соскреб название, как бы имя с двери и с окна и уже написал полностью свое. Ну, то есть, как бы, такой себе очень-очень противоречивый герой. Перетрахал всех, кто там есть вокруг. Поэтому, как бы, с точки зрения героя, того, что он такой неоднозначный, это интересно смотреть.
Ну, а ты понял по фильму, что он жену своего напарника трахает?
Конечно. И секретаршу, и жену, и та, возможно, ты как бы думаешь, что она убила мужа, чтобы остаться с ним и еще там получить страховку по 10 тысяч, да, долларов. Вот это все. И еще, кстати, что интересно, здесь есть несколько таких элементов, которые меня прям удивили. Я, например, не знал о существовании 1000-долларовой купюры. Оказывается, они до сих пор в обороте, и 1000-долларовая купюра — это еще не самая большая.
Ну, в общем, к кино у меня отношение примерно... Сука, такой же, как и книжки. Я, когда начал смотреть, я думаю, ну, наверное, чем-то все будет отличаться, это же экранизация, все. Ну, я забыл, что это 41-й год, и если уж люди взялись экранизировать, они экранизируют, а не вот это вот все. Авторское мнение, вся вот эта херня. Как у автора написано, так, пожалуйста, в картинку и положите. И я второй раз читал, по сути, книжку. Я смотрю, там все вот это. Просто мне книжку переложили. Слава богу, хоть что-то убрали. ровно такие же деревянные персонажи. Где там игру актеров-то увидел? Я хер его знает. Ощущение, что все это смесь театра и кино всегда. То есть построение сцен — это исключительно вот по каким-то театральным законам, а не по киношным. Вот должна быть сцена. Вот здесь у нас зритель. Он должен видеть. К нему нельзя поворачиваться спиной, лицом и так далее. Все должны быть там. Мизансцена должна быть выстроена. Скучно, пипец. Нудно, пипец. Пипец. Сокол красивый. Я бы такую птичку бы вот себе купил, поставил. Она прямо вот хорошо сделана. Да, да. Вот. Мне нравятся такие. Он по размеру хорош, тяжеленький. Ну, прям классная штука. Молодая, как обычно, была не молода. Красота увядающая, на мой взгляд, у них примерно у всех. Вот. Я не понял как, ни по книге, ни по фильму его отношения с секретаршей. Он вроде бы как с ней по-дружески близок. А был ли у них интим, мне не очевидно. Полицейские какие-то убогие абсолютно. Ну, ты полицейский, ты пришел задавать вопросы. Сука, задавай вопросы какие-то. Мотивация поступков ровно так же непонятна. С какой стати полицейский дал ему в зубы? Что он такого уж сказал? По книге там хоть к этому подводилось хоть как-то. А тут он бум, все. Чего вдруг? В общем, тягомотина и нуть.
Мне показалось, что как произведение аудиовизуальное, это сделано классно. И это смотрится, правда, здорово. Там есть, ну, какие-то моменты. Один мне прям очень понравился с работы с камерой. И с фокусом как бы этой камеры супер круто, когда Бриджит О'Шонесси передвигается по комнате, за ней следит камера, и когда она садится в кресло, камера супер плавно и четко подходит к моменту, ну вот к среднему ее плану. Но это очень круто просто смотрится. Потом все вот эти вот характерные черты нуара. Мне просто нравится формат нуарных фильмов. Они, ну, они в принципе очень красивые. Это то, что называется кинематографично, мне кажется. Ты на это смотришь и такой, ну да, это супер узнаваемые какие-то штуки, которые ты потом смотришь «Бегущий по лезвию», такой, о, привет, нуар. Ты смотришь кучу всего еще, как быстро у меня закончились примеры.
«Аллею кошмаров».
«Аллею кошмаров», да, или этого самого «Сердца ангела». Ну, в общем, очень-очень в этом смысле круто. Но проблема в том, что, как вот мы когда-то обсуждали хорроры, что типа фильмы ужасов, точнее, что типа любим мы их или не любим, и вообще, и я тогда говорил, что мне не нравятся чистые жанры. Вот это чистый жанр, ну, как бы нуарный фильм. И настолько чистый, как бы и ничем не замутненный, что он как бы сам по себе и нахрен не нужен, как будто бы. То есть тебе с него ни тепло, ни холодно. И тут действительно все как в книге, действительно все из середины выдрано, ничего тебе не дополняется, ну, то есть от слова совсем. И ты смотришь на Хэмфри Богарта, который очень классный и прекрасный, наверное, он стал же суперзвездой после этого фильма, хотя до этого снялся в 30+ фильмах, а суперзвездой стал после этого. И он уже как бы тоже молодой, не молодой был. Ну, значит, в моменте это стрельнуло как-то очень хорошо. Сейчас я многие вещи не понимаю. Я не понимаю, почему он все время скалится. Вот это мне непонятно. Он практически на все, что угодно, скалится. Более того, скалится еще и этот грек, который вымазан греческой краской, который на самом деле другого цвета, если что. Почему он тоже все время в полуулыбке, когда его бьют в морду?
А почему он грек?
Ну, он грек, по-моему, по книге.
Может быть, про него у меня будет к вам отдельный вопрос. Я почему-то решил, что он египтянин.
Ну, неважно. В общем, он типа не белый. Вот, и нам это показывают. А актер белый. И нам это указывают во всех описаниях и все такое. Почему этот пожилой 20-летний юноша плачет, когда Рамсит с Спейдом? Типа, что произошло? Ну, даже по меркам какого-то трэш-толка в подкасте экранизировано, там никто ничего такого не сказал, чтобы до слез довести профессионального убийцу, телохранителя и суперкрутого типа. Это все очень странно. И, ну, возможно, есть какие-то исследования этого фильма, и где все объясняется как раз как с гражданином Кейном, почему это так круто. Я не знаю, не могу сказать. Ну и в целом ты его смотришь, ты слушаешь, как всегда, роскошные голоса американских актеров, которые поставлены так, что просто можно их смотреть, слушать, просто в фоне, пусть они что-нибудь говорят, похрену, это все равно очень круто всегда звучит. Ну и все. Но они красиво одеты еще. Они вот не задалбываются каждый раз вот так вот одеваться. Каждый из них. Куча всяких предметов гардероба, шляпы, вот. И все. Ну и все. Вот так.
Ну, давай, спроси про толстяка нас, Артур.
Подождите. Ты вот сказал, что это, наверное, чистый жанр, но, как я понимаю, это первый фильм нуар.
Ну, типа основоположник, да, родоначальник.
Поэтому, может быть, да, типа такое, что он... Ну, это сейчас нам уже понятно. Ага, в фильме нуар женщина всегда не так проста, как кажется. Наверное, раньше как бы не так было много все же женщин, как бы, по сути, злодеек, да. Это, здесь она все... Одна из главных, кто все это завернула. Понятно, чтобы там спастись, но, в общем, чтобы обмануть, и еще и убил, в итоге, оказывается, именно она, помощника. Ну, кстати, класс, что здесь было несколько версий, кто же его убил, этого помощника. Вот тот, за кем он следил, или она, или жена. Ну, не знаю, короче, как будто здесь он не так плохо, но немножко скучен, это правда.
Так нет, я говорю, что это просто чистый жанр. Это не в смысле, что, ну, типа, как ты будешь относиться... Это квасное сусло, если по-русски говорить. Квасное сусло. А потом, чтобы квас получился, надо его немножечко развести все же. Драматургически, как говорится. Ну, так я считаю. Диплом режиссера имеем. Пару слов туда-сюда сделать можем ли?
Хьюстон суслом не используем.
Хьюстон сусло у нас проблемы, блин.
Вопрос у меня два. Кто такой чертов Кайра? Почему вообще? Он потом присоединяется как бы к толстяку и ко всем остальным, но изначально он чё, как он влез во все это? По книге, может быть, ясно?
Да примерно так же. Они были одной шайкой-лейкой. Он заказчик был промежуток.
Он был под толстяком с самого начала?
Да, да, а потом решил его кинуть. Да-да-да, они вместе все работали.
Окей, хорошо. И второе, опять же, судя по Википедии и Кинопоиску, написано, что очень сильно изменены характеристики вот этих героев. И что Кайра, толстяка и вот того чувака, которого они хотят подставить, что-то связывало другое. Что такое в книге-то было с 40-х годов, даже более ранней?
Не, а почему-то в книге там очень подробно описывается... как Кайра этого парня не хотел сдавать и сидел, когда его, значит, вырубили, и там что-то его наглаживал и нашептывал ему в ушко и всячески его привечал. И почему-то слово «педераст», извините, это прям вот из перевода в отношению к кому. То есть оно ничем не подкрепленное и безосновательное какое-то вот такое почему-то там появлялось.
Медведь из-за дерева.
А там просто такой в поле выходит человек, педераст, и уходит.
Еще вот этот факт тоже, опять же, общеизвестно, но все равно. Наши любимые с вами создатели атомной бомбы, которых мы тоже обсуждали, назвали одну из бомб, сброшенную на Хиросиму и Нагасаки, толстяк, в честь одного из героев мальтийского сокола. Ну, с чем вот так вот он поразил этот герой и этот фильм, что в честь него надо было бомбу назвать? Ну, какой-то неудачный искатель птицы.
Потому что физики долбанутые.
Ну, тогда мои вопросы закончились.
Нет, но давайте все же отдадим должное фильму, который нам все же подарил жанр, и жанр самобытный и крутой. Потому что, ну, вот там тоже по фактам из Википедии, пожалуйста, пишите в комментариях, что мы читаем только Википедию. Да, это так. Это же как круто сделать фильм, как, ну, типа, какой бы он ни получился. Он же не получился, на самом деле, плохой. Он просто, ну, типа, реально плохо состарился. Но действительно, если представить в моменте такого жесткого типа, представить в моменте, что Хьюстон придумал вот эти все ходы, да, вот с тем, что нам показывают по одежде, по теням, что вот она сядет, например, что нам показывают, нам выбирают ракурсы. Вот, в принципе, помните, когда просыпается этот пожилой мальчик, приходит в себя и смотрит на всех, как он понимает, что его сдали. Ну, понятно, что это все сейчас смотрится очень странно, эти крупные четыре плана подряд, когда каждое лицо показано. Но в моменте Я думаю, можно просто охренеть, как это было круто. То есть вот он смотрит, и нам без единого слова, типа, прости, сынок, но собака была бешеная, пришлось перестрелить. Ничего не было такого. Он просто на них посмотрел, 4 кадра, и он все понял. По-моему, это круто. Я в защиту Хьюстона.
Вы мне только объясните, почему вот они так полагают, что в книге, что в фильме, на качество своих ударов и адекватность своих оппонентов. Почему не связать? Ты вырубил человека, у тебя есть время его обездвижить. Ну, хотя бы ремешком перетяни ручишки-то, ножишки. Ну, что-нибудь-то. Вы его сдать собираетесь? Ну, он же может встать и уйти, потому что кто ему помешает?
Пожалуйста, готов к ответу?
Да.
Во-первых, начнем с того, что в книге наш Спейд — огромная горилла, которая просто всех может руками в клочья рвать. Мне кажется, что здесь две штуки могут работать. Во-первых, он их психологически всех поломал нахрен. У него там есть фраза в книжке, что как бы вы типы из Нью-Йорка или откуда угодно, но здесь Сан-Франциско — это мой город. И мы совершенно спокойно можем представить, что вот этого вот пожилого мальчика он практически отпускает. Ну типа беги, все равно ты никуда не убежишь. Ну, какое-то такое ощущение, потому что, в принципе, все, что он делает на 100% уверенности, что все у него получится. Всегда. Ну, то есть уходит от слежки, он примерно щелчком одного, ну, в смысле, одного пальца. Он как Чак Норрис, он щелкает одним пальцем. Ну, то есть он настолько в себе уверенный, что ему не нужно все это делать. И это не в смысле, что это, ну, достоверно. Это в смысле, что в этой вселенной это так работает.
Ну, мне кажется, ты из большого великодушия накладываешь туда, куда автор даже ничего не накладывал. Давайте так уж, я тоже чуть-чуть, пока вы там хернёй страдали, почитал Википедию. «Мальтийский сокол» считается эталоном жанра, безусловно. Но это четвертое кино в этом жанре, а первый был «Незнакомец на третьем этаже» Бориса Ингстера. Часто называется первым истинным фильмом нуар в 40-м году. Потом было «Письмо» Уильяма Уайлера, потом «Высокая Сьерра» Рауля Уолша, и только потом «Мальтийский сокол». Я не рекомендую читать книгу и смотреть фильм.
Вообще любую книгу и любой фильм?
Конкретно эту «Мальтийский сокол» книгу и «Мальтийский сокол» фильм. Моя антирекомендация. Я прошу прощения за свой выбор. Я им недоволен, я несчастлив. Я считаю, что это жутко в никуда потраченное время.
Я только про фильм говорю. И очень красивый, очень стильно. Ну вот только из-за этого и можно смотреть, а так можно пропустить.
Ну ничего не потеряете. Нет такого, что вы прямо вот всрали все свое время, и теперь как вам дальше жить? Нет, конечно, нет такого. Читайте спокойно, смотрите как первый или один из первых фильмов представителей, ярких представителей жанра. Смотрите на Хэмфри Богарта, смотрите, как плачут старые мальчики. Ну, в общем, кайфуйте. Ничего вы не потеряете. Все короткое, все с кайфом. А в следующий раз мы обратимся, потому что по правилам так можно, к роману обратимся, который был на самом деле первым томом цикла, но это ничего, нам можно первый том обрать. А по нему сняли киноленту. Так вот, мы будем в следующий раз смотреть фильм «Интервью с вампиром» и читать роман, по которому этот фильм сняли. Фильм вышел в 1994 году, а роман был выпущен в 1973 году. Роман написала Энн Райс, а фильм снял, соответственно, Нил Джордан.
Ну, окейушки. А если вы все еще хотите нас слушать, еще хотите слушать больше, чем мы говорим здесь и сейчас, вы можете это сделать в дополнительных платных подписках на Boosty, Patreon и Apple. У нас есть 3 тарифа. Первый тариф, я мы не договорили, где вы получаете 5-10 минуток дополнительного трёпа о том, что мы читали, смотрели, слушали за истекший с момента предыдущего выпуска период. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда, где мы обсуждаем фильмы, не являющиеся экранизациями, являющиеся экранизациями со смыслом, без смысла или птицекалипсис. Мы обсуждаем разные там, не стесняясь и не смущаясь. И третий тариф, тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизировано», где вы получаете все то, что было в предыдущих двух тарифах. Плюс к этому вы еще можете участвовать в записи подкаста «Экранизировано», основного выпуска, в качестве слушателей и писателя в чатик. Вы получаете несмонтированный выпуск, несмонтированный материал на неделю, как минимум, раньше, чем все остальные. И получаете от этого, видимо, дополнительное удовольствие. Или не получаете. Ну, тут уже как получится.
Но получаете выпуски без удовольствия. А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам надо побольше комментариев на Apple подкастах. Как-то в прошлый раз я вас попросил добавить оценочек. Оценочек добавили, спасибо. Теперь добавляем комментарии. Вот, и не забывайте, что у нас есть классная группа в Телеграме и в Инстаграме, где мы делаем разные подборки, розыгрыши и обсуждаем много всякого и классного. Ждем вас там.
На этом... Пока мы заканчиваем основную часть нашего подкаста и переходим к дополнительному контенту, который вы можете услышать по подписке «Я, мы не договорили» и во всех остальных.
Ну и что? Вы все, конечно, прелести, но главное, чтобы мозгов у вас было не как у курицы. Пока.